эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». Свободная Европа в Сухуминске на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вопрос по статусу. Даже ожидание ответа из Брюсселя на вопрос о членстве Грузии в ЕС оборачивается скандалом.
Предлагаю, отложим все вопросы, поговорим об этом с вами. Вместе поедем в Европу и попросим принять нас в Евросоюз вместе с Украиной и Молдовой.
Расставание без печали. В Цхинвале прошла инаугурация Алана Гаглоева.
Вот эта позиция, в Москве мы будем работать с тем, кого народ Южной Осетии выбрал, по сути ведь предполагает, что избиратели и несут за него ответственность.
Слишком высокое напряжение. Долго ли продлится в Абхазии сезон безвеерных отключений?
Майнинг – это для Абхазии это не вред. Это наоборот, на сегодняшнем этапе это благо. Это население копейки какие-то зарабатывает.
Все это, а также три месяца украинской войны. Михаил Саакашвили написал свою историю болезни в рубрике «Голоса» и «Обзор прессы». Не ковид, так обезьянья оспа, картинки с выставки и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Председатель Еврокомиссии обвинил Россию в вывозе зерна из Украины. Россия использует продовольственную безопасность в качестве оружия, что напоминает о мрачных временах 30-х годов, заявила Урсула фон дер Ляйен.
В оккупированных Россией районах Украины армия конфискует зерно и сельскохозяйственную технику. Для некоторых это напоминание о мрачном прошлом, временах советской коллективизации и катастрофического голода 1930-х годов.
По ее словам, Москва использует как оружие не только энергоснабжение. Аналогично выглядит ситуация с продовольственной безопасностью. Россия намеренно бомбит зернохранилище в Украине и блокирует украинские суда пшеницы в Черном море, заявила глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что вдобавок Россия накапливает запасы собственного продовольствия в качестве одной из форм шантажа.
Россия прекратила поставки, чтобы добиться роста мировых цен. Она торгует пшеницей ради геополитической поддержки. Россия использует голод и зерно ради власти. Ответом на это есть и может быть больше сотрудничества на европейском и глобальном уровне. Европа делает все, чтобы вывести зерно из Украины на глобальные рынки.
Сегодня же председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за использование изъятых российских средств для восстановления Украины. Необходимо использовать для этого все возможности, в том числе замороженные российские активы, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного разрушительной агрессией Владимира Путина, и создании для Украины будущего в соответствии с представлениями ее граждан. А целью мирового сообщества должно быть поражение России, подчеркнула фон дер Ляйен. Цитата. «Украина должна победить в этой войне, а путинская агрессия должна обернуться стратегическим провалом», заявила она. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине выстоять и вновь самостоятельно принимать решения о своем будущем. Кроме того, Украина является частью европейской семьи, и война против этой страны является решающим моментом для всех демократий мира, добавила она.
Эхо Кавказа. Новости.
Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор 9 лет лишения свободы оставлен без изменения и вступил в силу. Теперь Навального должны этапировать в колонию строгого режима. Политик, который сейчас находится во Владимирской области, по другому делу выступил на заседании по видеосвязи. Он напомнил, что согласно расследованию, созданного Навальным ФБК, судья в ходе процесса созванивалась с сотрудником администрации президента, сообщает Медиазона. В своем сегодняшнем выступлении Навальный также назвал российские власти врагами, предателями и убийцами русского народа и выступил с критикой войны в Украине. «Ваше время будет не всегда, и ваше время пройдет, и когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в 21 веке», приводит Медиасона слова российского оппозиционера. Президент США Джо Байден сказал, что американская позиция в отношении Тайваня осталась неизменной. Такое заявление, как сообщает Рейтер, Байден сделал на саммите неформального альянса «Четырехсторонний диалог». Днем ранее Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань военным путем, если Китай вторгнется на его территорию. Цитата: «Это обязательство, которое мы взяли на себя», — сказал Байден на пресс-конференции в Токио, куда прибыл в рамках поездки по странам Азии. По словам президента США, необходимость защиты Тайваня стала еще сильнее после вторжения России в Украину. Власти Китая заявили протест США из-за этого высказывания Байдена, подчеркнув, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. В октябре прошлого года Байден уже выступал с аналогичным заявлением. Российские и китайские стратегические бомбардировщики во вторник провели первый совместный полет с начала российского вторжения в Украину. Самолеты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух во вторник и пролетели над японским и восточно-китайскими морями. Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник встретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом четырехстороннем диалоге по безопасности, который, как считают в Пекине, направлен на противодействие Китаю. Как пишет The New York Times, совместные российско-китайские учения стали важным знаком того, что партнерство между Москвой и Пекином остается прочным, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Украине. Напомним, Китай не осудил российское вторжение, фактически возложив ответственность за него на страны Запада. Вместе с тем, Пекин заявляет о приверженности территориальной целостности Украины. Страны Запада опасаются, что на фоне российского вторжения Китай может предпринять попытку силой установить контроль над Тайванем, который он считает своей территорией. В небе над Украиной погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Баташев. Об этом сообщает русская служба BBC. Минобороны России пока официально не подтвердила эту информацию. В воскресенье 22 мая Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. В российских телеграм-каналах вскоре появилось сообщение о том, что самолет пилотировал генерал Баташев.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Киев обвиняет Москву в использовании тяжелого вооружения против населения Донбасса. Наступление российской армии превращает города в руины, утверждают власти Украины. При этом в Киеве уверены в своей победе и возврате всех территорий, в том числе возвращение под полный контроль Донбасса. Для этого украинским вооруженным силам необходимо тяжелое вооружение, и чем скорее Запад его поставит, тем быстрее ВСУ выйдет на международно признанные границы страны. Владимир Унанян с подробностями.
Россия продолжает наступление в Донбассе. Основные бои идут на направлении Северодонецка и Лисичанска, двух относительно крупных городов Луганской области, остающихся под контролем украинской армии. Оба населенных пункта взяты в полукольцо. В соседней Донецкой области российским войскам удалось взять под контроль город Светлодарск Бахмутского района. По словам начальника местной военной администрации Сергея Гашко, солдаты противника вошли в город утром 24 мая. Тем не менее, по мнению международных военных экспертов, наступление российской армии идет крайне медленно. В Москве объясняют скромные военные успехи заботой о мирных жителях. Такую версию, в частности, выдвинул министр обороны России Сергей Шойгу.
Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
В Киеве же утверждают, что число жертв среди мирного населения в результате российского наступления идет на сотни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что населенные пункты в Донбассе практически стерты с лица земли.
Найтяжча боева ситуация ныне на Донбассе.
Самая тяжелая боевая ситуация сейчас в Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк. В этом направлении кафиры сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойни и пытаются уничтожить все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные.
Никто не руйнував Донбасс так, как роблять це зараз російські військові.
При этом в Москве утверждают, что уничтожили крупную партию снарядов к американским дальнобойным гаубицам М777, переданным Соединенными Штатами ВСУ для сдерживания российского наступления в Донбассе. Впрочем, в Киеве подчеркивают, что на Восточный фронт пока переброшена лишь малая часть из поставленных вооружений. Всего Украина получила около сотни подобных гаубиц и десятки тысяч снарядов к ним. Западные союзники Киева считают, что Москва уже утратила способность добиться своих военных целей. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, то, что планировалось как краткосрочная операция, превратилось в дорогостоящую войну.
Президент Путин не достиг своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, обезглавить правительство и установить контроль над страной. В итоге он был вынужден вывести свои войска из-под Киева, из севера страны. Российские войска были вытеснены из Харьковской области, и наступление в Донбассе движется очень медленно. Я не предсказываю исход этой войны. Никто не может этого сделать. Но очевидно, что Россия не добилась своих целей в Украине. Краткосрочный план обернулся долгой и дорогостоящей войной для России.
It's a long, costly war for Russia.
Горячая фаза войны, как прогнозируют в Киеве, продлится до конца года. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. При этом, по его мнению, за это время украинская армия не только освободит территории, оказавшиеся под российским контролем с 24 февраля, но также вернет Донбасс и войдет на территорию аннексированного Россией Крыма. У России же, считает главный украинский разведчик, ресурсов на продолжение войны хватит на 12 месяцев. Примечательно, что Кирилл Буданов, назначенный на пост главы ГУР в 2020 году, еще в ноябре прошлого года заявлял, что предупреждения западных разведок о подготовке российского вторжения правдоподобны и даже назвал время его начала – февраль 2022 года, что в итоге оказалось правдой. Президент Украины Владимир Зеленский хоть и уверяет сограждан в том, что в итоге страна вернет все утраченные территории, тем не менее готов к переговорам с Владимиром Путиным ради немедленного окончания боевых действий.
У них такая структура принятия решений в державе.
У них такая структура принятия решений в государстве, что без него, Путина, никакое решение не может быть принято. И мы должны это четко понимать. У них все институты объединены одним решением. Все решает президент Российской Федерации. Если речь идет о прекращении этой войны, то такое решение не может быть принято без него. Это будет невозможно без встречи с президентом РФ.
То не обойдется без встречи с президентом Российской Федерации.
При этом всего 10% украинцев готовы к территориальным уступкам России ради скорейшего окончания войны. Об этом говорится в исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии, в том числе и на территориях, находящихся сегодня под контролем российских войск. И если на востоке страны количество людей, выступающих категорически против уступок, составляет 68%, то в остальных регионах их число превышает 80%. Впрочем, для этого Украине необходимо добиться военного превосходства над российской армией, а стране все еще не хватает оружия и боеприпасов. Об этом написал в своем твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое ей оружие. Российское наступление на Донбасс – это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки оружия и боеприпасов, особенно ракетных систем, залпового огня, дальнобойной артиллерии, бронетранспортеров.
На состоявшемся 23 мая ежемесячном совещании стран-союзниц Украины по координации военной помощи было объявлено о скорой передаче Украине противокорабельных крылатых ракет «Гарпун». О ракетных системах залпового огня при этом ничего не сообщалось. Но в Киеве все настойчивее говорят о том, что без подобного вооружения украинской армии будет трудно перейти к масштабному контрнаступлению. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия ждет ответа из Брюсселя. В конце июня Еврокомиссия должна огласить свой ответ на заявку Тбилиси, Киева и Кишинева о присвоении этим странам статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Накануне грузинская мечта обвинила оппозицию в агитацию в коридорах Брюсселя против присвоения Грузии статуса. Сегодня должны были состояться политические дебаты по вопросам евроинтеграции, но они были отложены. Что за этим последовало, расскажет Мзия Парисишвили.
С подачи грузинской мечты вопрос ускоренной интеграции страны в Евросоюз еще больше расколол грузинский парламент. Оппозиционные депутаты сегодня на пленарной сессии не скрывали своего возмущения. Накануне председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе обвинил их в попытке негативно повлиять на присвоение статуса кандидата страны по ускоренному вхождению в Евросоюз. Депутат Георгий Вашадзе, лидер стратегии Агмашенебели, эмоционально потребовал от Иракли Кобахидзе назвать имена оппозиционеров-подрывников и предоставить доказательства.
Если у вас нет доказательств по предъявленным вами обвинениям коллективной оппозиции, то извинитесь.
По слогам произнес последнее слово Вашадзе. Своего возмущения не скрывал и депутат от нацдвижения Кахао Криашвили.
Аксиомой стало то, что грузинская мечта является союзником путинской России и с 2012 года сеет разные страхи в Грузии, такие как возвращение Саакашвили, банковские долги, ковид, а теперь и страх войны. Призываю мечту, выходите из союзничества с оккупантом, оставьте альянс России и Путина. Предлагаю, отложим все вопросы, поговорим об этом с вами, вместе поедем в Европу и попросим принять нас в Евросоюз вместе с Украиной и Молдовой.
Вице-спикер от оппозиции, депутат от партии «Граждане» Леван Юсельяни расценил обвинение Кобахидзе как персональное оскорбление и сообщил о своей инициативе.
Все эти обвинения лично для меня очень оскорбительны. Если существуют такие люди, нужно назвать их поименно. Мы решили подготовить совместное письмо на имя лидеров Евросоюза. В нем все мои оппозиционные коллеги и я поддерживаем, что мы все за то, чтобы Грузии был присвоен статус кандидата.
Оппозиционеры критиковали грузинскую мечту за ее антизападную риторику, за нежелание следовать рекомендациям западных партнеров по судебной и избирательной системам, а также в игнорировании соглашения 19 апреля прошлого года под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Возмутила оппонента власти и новая тенденция в заявлениях представителей грузинской мечты, которые больше становятся похожими на шантаж. В партии власти стали делать акцент на том, что если Евросоюз не присвоит Грузии статус кандидата, это станет зеленым светом для России. А вице-спикер Мамукам Динарадзе, оправдывая позицию Грузии по неприсоединению к антироссийским санкциям в целях спасения страны от войны, заявил:
«Надеемся, что Грузию не накажут за то, что она дорожит жизнями и здоровьем своих граждан».
Вопреки призывам Истана оппозиции, лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе и сегодня не назвал конкретные имена тех, кто, по его утверждению, ведут агитацию в коридорах Брюсселя против присвоения Грузии статуса кандидата. Не разделяет Кобахидзе и мнение оппонентов о том, что процесс интеграции Грузии – это общее дело и это станет достижением для всех.
Существенные достижения, которые есть у Грузии с точки зрения евроинтеграции, всецело связаны с властью грузинской мечты. Это договоры об ассоциации, о свободной торговле, о визовой либерализации. Мы выполнили 45% обязательств, взятых по этим договорам, что беспрецедентно, и у нас гораздо лучшие результаты, чем и у Украины или Молдовы. Что же касается соглашения Мишеля, оно ничего общего не имеет с получением статуса кандидата. Это было политическое соглашение, оформленное с политическими партиями, а не с Евросоюзом.
Видимо, Кобахидзе не считает важным, что Евросоюз и НАТО не раз призывали Грузию следовать соглашению Шарля Мишеля, в котором подробно говорится о проведении реформ, необходимых для демократического развития страны и преодоления поляризации. Об этом и о многих других претензиях оппозиционные депутаты собирались говорить сегодня на политических дебатах, но их заявления оказались разминкой. Дебаты в парламенте по этой теме состоятся завтра. Завтра же оппозиция намерена обнародовать совместное письмо к европейским лидерам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Абхазии уже больше месяца нет веерных отключений электричества. Но сколько продлится этот безоблачный энергетический сезон, неизвестно. Проблемы в этой сфере, в частности, изношенность электросетей и чрезмерные нагрузки на них никуда не делись. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шарин.
То, что происходит сейчас в Абхазии с подачей электроэнергии, можно назвать передышкой. Увеличившийся световой день, а главное потепление, вполне достаточный после паводка уровень воды в Джварском водохранилище Ингургес, все эти факторы способствовали тому, что вот уже больше месяца, с 22 апреля, в республике прекращены веерные отключения электричества. Но почему мы употребляем именно это слово «передышка», скорее всего, памятуя о том, что в прошлом году в Абхазии веерные отключения возобновились уже 28 июня по 2 часа ночью и рано утром, чтобы не ломать дневной график потребителей энергии. При этом пресс-служба РУП «Черноморэнерго» отмечала тогда, что ограничения в энергоподаче осуществляются не из-за высоких нагрузок на сеть, а в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду. Возможно ли и нынче введение такой экономии? Как говорится, время покажет. Но о том, что энергетические проблемы никуда, конечно, не исчезли, свидетельствует совещание на прошлой неделе, в пятницу 20 мая, проведенное премьер-министром Александром Анквабом с руководством РУП «Черноморэнерго». Премьер констатировал, что нагрузка на сети вновь существенно растет. И если эта тенденция сохранится, то к сентябрю текущего года прогнозируются серьезные проблемы с энергоснабжением. В ходе обсуждения проблемы несанкционированного подключения к энергосетям и установки трансформаторов большой мощности, премьер-министр выразил сомнение в том, что эти многочисленные факты могли иметь место без участия самих энергетиков. И уже не в первый раз Анквап публично заявил о раздутом аппарате РУП «Черноморэнерго». Кризисная ситуация в абхазской энергетике и пути выхода из нее продолжают оставаться в центре внимания исследователей. Беседа за круглым столом, проведенная на днях Центром социально-экономических исследований совместно с Конгрессом народа Абхазии, привлекла внимание общественности прежде всего тем, что в ходе ее, пожалуй, впервые в республике прозвучал публичный призыв вернуться к легализации майнинга криптовалют. Сотрудник ЦСИ Хатуна Шатыпа представила тезисы доклада, подготовленного центром. Она, в частности, сказала:
«Та компания, которая развернута против майнинговой деятельности, тоже не имеет результатов. Это тоже факт. Это напоминает борьбу с ветряными мельницами. Но мы прописали легализацию не потому, что мы не можем обеспечить запрет. А дело в том, что эта деятельность является предпринимательской деятельностью, и она целиком отдана в теневой сектор экономики. И мы, по примерно нашим оценкам, за 2 года увеличили долю теневой экономики в ВВП от 50% до 70%. А это уже реальная угроза нашей национальной безопасности».
Далеко не все участники встречи согласились с таким предложением ЦСИ, но выступивший член исполкома Конгресса народа Абхазии, бывший начальник управления энергетики, транспорта и связи республики Зураб Хаджимба, был среди тех, кто его поддержал. При этом он оговорился, что сам не занимается майнинг-деятельностью, но убежден, что ее в Абхазии уже нереально искоренить, а потому продолжать держать ее под запретом, который не выполняется, подобно лицемерию. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ним, но наш разговор начался с другой темы, которая в Абхазии сейчас активно обсуждается – анонсированного повышения с 1 июля тарифов на электроэнергию.
А вот это повышение
повышение тарифов сегодня, но мое убеждение, это неуместное. Я вопрос ставлю так, что надо изначально увеличить собираемость за счет счетчика, вот, которые у нас вот обсуждают уже сколько лет, никак этот вопрос не решается. Это один вопрос. А и второй, вот это по майнингам мы вот так долго, много говорим, но мое личное убеждение, майнинг это для Абхазии это не вред. Это наоборот, на сегодняшнем этапе это благо. Это население копейки какие-то зарабатывает. Просто это надо узаконить, чтобы люди платили за электричество, естественно, за то, что они потребляют. И плюс налоги от доходов. Это можно совместить, и по моим расчетам 2 миллиарда ежегодно государство может получать от деятельности майнинга. Денег поступило в прошлом году намного больше, чем за предыдущие годы. Это показывает, что это дает доходы майнинга. Я на своем настаиваю, я считаю это правильным.
Путем запретов проблемы не решить, говорит Зураб Хаджимба и продолжает.
У нас открывается новый гостиница, новый какой-то определенный сектор экономики. Без электроэнергии ничего не развивает. А мы говорим, надо сокращать, надо запрещать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
3 июня в Абхазии прозвенит последний звонок. Анет Гагарян узнала в рубрике «Голоса», куда собираются поступать выпускники и каким специальностям отдают предпочтение.
Какой вуз и на какую специальность вы планируете поступить?
Я поступаю в Абхазский государственный университет, физико-математический факультет, прикладную математику и информатику.
Почему вы выбрали именно эту специальность?
Выбирала я долго, и именно эта профессия меня заинтересовала. Востребованная профессия, во-первых. Во-вторых, я прям вижу себя в этой профессии, дружу с математикой. Игорь Манян, Ева.
В этом году у нас 19 выпускников, один класс только. Многие дети уже определились выбором профессии, а некоторые уже даже стали студентами. Одна девочка проходила собеседование и экзамены в Россотрудничестве. Специальность у нее архитектура, прошла все экзамены, теперь ждет, когда ей сообщат, в какой город она поедет учиться. Другой мальчик тоже по Россотрудничеству прошел экзамены, он уже знает, в какой город, вот в город Ростов, на таможенное дело. Остальные дети будут поступать в основном у нас здесь в Абхазии, часть в СОИ, часть в АГУ. Выбор профессии такой – это экономика, юридический факультет, агрономия. Я работаю в 3-й средней школе имени Юрия Николаевича Воронова, замдиректора по воспитательной части. Анну Ада Валиковну.
На какие специальности, в какие вузы планируют поступать выпускники в этом году?
Те выпускники, с которыми я общалась, планируют поступать в большей степени в Абхазии, в Абхазский государственный университет. Хотя есть и те, которые в медицинский колледж хотят поступать. Слышала кто-то на юриста, очень много журналистов будет, наверное. Потом юридические, международные отношения. Потом музыкальное училище кто-то называл, но, кажется, передумал. Тоже в Абхазии. Биолого-географический факультет был назван.
А с кем вы общались? С ребятами из каких районов?
Я разговаривала в основном с девочками 9, 10, 11 классов из творческих школ, потому что у нас там проект с коллегой. И в основном с ними мы как раз-таки разговаривали насчет поступления. В Россию из них не так много кто поступает. Вот была одна девочка, которая поступила по лимиту, тоже медицинский, хочет быть косметологом. Меня зовут Кукурская Реагита, гражданская активистка, работаю в сфере защиты прав женщин.
Собираюсь в Москву, в МГУ, на программиста информационной технологии.
Почему вы выбрали именно эту специальность и именно этот вуз?
Просто так получилось, что я с детства увлекался компьютерами и как-то компьютерными технологиями, и как-то закрутилось вот так.
Вы поступаете по какому-то лимиту или самостоятельно?
Буду пробовать самостоятельно поступить. Меня зовут Кудиса, и мне 18.
В этом году я оканчиваю бакалавриат в Абхазском государственном университете. На специальности русская филология, русский язык и литература. И я бы хотела продолжить обучение в магистратуре через программу Россотрудничества. Кроме того, я думаю, если мне не придет квота, то я, наверное, подам на специалитет в нашем же университете.
Вы подавали уже на квоту?
Да, подавала. Там была опция выбора нескольких вузов, и у меня получилось около 5 вузов. То есть Москва, Петербург, Ростов, Краснодар и Нижний Новгород. Подача на квоту была в ноябре, потом второй этап был в январе. И окончательный результат приходит уже в июне. Кыргызская Редина.
Моя дочка заканчивает 9 класс. На 100% она еще не определилась, но на данный момент у нее мечта пойти в мединститут, хочет стать косметологом-хирургом. Насколько это все сбудется и не поменяется ли ее мнение за эти 2 года, хотя я ей говорю, что к 10 классу уже нужно определиться. Может, пройдет лето, может, что-то все-таки 10 класс, он какой-то ответственный, может, она поменяет свое мнение, потому что уже нужно готовиться, заниматься и идти к своей цели. Оксана. Меня зовут
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Слушайте во второй части нашей программы. Расставание без печали. В Схинвале прошла инаугурация Алана Гаглоева. Михаил Саакашвили написал свою историю болезни. Не ковид, так обезьянья оспа и ночь музея в Абхазии во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми, Схинвали, половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению самопровозглашенной республики Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости. Цитата: «Я уже говорил по этой теме. Еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется». Конец цитаты, подчеркнул он. Песков также указал на казус, из-за которого, по его словам, нужно юридически подумать над формулировками. Цитата: «То есть юридически это некий такой казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некого третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками», конец цитаты, сказал Песков. Отметим, что югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу объединения Республики Южной Осетии и России. Новый президент Алан Гаглоев, сегодня вступивший в должность, считает, что с референдумом спешить не стоит. В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать, цитата, «существующую геополитическую ситуацию в мире». В Госдуме Российской Федерации заявили, что Латвия, Украина и Франция стали лидерами по количеству дискриминационных действий в отношении российских СМИ. В список попала и Грузия. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию факта вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, анализ последних 5 лет показал, что наиболее агрессивно в отношении российских медиа ведут себя Латвия, Франция, Молдова, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония и Румыния. Депутат говорит, что законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ станет ответом на враждебные действия против российских журналистов. Напомним, что в Грузии, в отличие от многих западных стран, не введены ограничения на российских государственных СМИ. Грузинские народы, правительство Грузии продолжают идти по пути членства в НАТО. Турция будет решительным сторонником Грузии на этом пути, заявила посол Турции в Грузии Фатма Джеран Язган, сообщает общественный вещатель страны. По словам посла, президент Эрдоган, Турецкая республика и внешняя политика Турции последние 30 лет поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Как заявила посол, Турция всегда готова помочь Тбилиси в ее евроатлантических устремлениях. Цитата. Турция всегда поддерживала членство Грузии в НАТО, и сегодня мы придерживаемся такой же позиции. Мы будем рады сегодня же видеть Грузию в НАТО. Наша позиция не изменилась, а укрепилась, что связано с последними событиями в регионе, сказала посол Турции в Грузии Язган.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Схинвале прошла инаугурация Алана Гаглоева. За церемонией наблюдали 3 бывших югоосетинских президента, а также гости из России, самопровозглашенных Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, ДНР и ЛНР и Ирина Келексаева.
На прошедших выборах экс-сотрудник КГБ и бизнесмен обошел своего конкурента, на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, с разрывом почти в 4500 голосов избирателей. Гоглов уже участвовал в президентской гонке 2017 года, набрав 5 лет назад чуть более 10% голосов. Нынешние выборы, ставшие по традиции протестными, позволили ему стать 5-м президентом Южной Осетии. Во время предвыборной кампании Алана Гоглоева называли народным кандидатом или кандидатом от оппозиции. Церемония инаугурации проходила в здании местного госдрамтеатра, небольшой зал которого уместил всех приглашенных гостей. Среди них представители России, в том числе начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На церемонию были приглашены делегации из ЛНР, ДНР, а также вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян и посол Никарагуа в Российской Федерации. Среди тех, кто пришел на инаугурацию, были бывшие президенты Южной Осетии Людвиг Чибиров, Леонид Цибилов и Анатолий Бибилов. Второй президент республики Эдуард Кукуйте в зале не присутствовал. В тексте, который накануне выдала протокольная служба главы государства, было четко обозначено, что он даже не числится в составе приглашенных лиц. Цитата. Приглашены первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров, третий президент Леонид Цибилов и четвертый президент Анатолий Бибилов, который передаст власть новому уже пятому президенту республики Южной Осетии Алану Гоглоеву. Конец цитаты. После прохождения по красной дорожке с почетным караулом Гоглоев уже в зале дал клятву на Конституцию Южной Осетии, в которой обещал защищать права и свободу человека, а также суверенитет государства. Вновь избранный президент и на русском, обращаясь к народу республики, он заявил, что принимает весь груз ответственности за каждого гражданина Южной Осетии. Отношения и интеграцию с Россией он назвал главным вектором международной политики республики. Интеграционных процессов говорил на инаугурации и глава Северной Осетии Сергей Миняйло.
Сделанный выбор народа Южной Осетии отражает четкий общественно-политический запрос на новое качество государственности и экономики, на углубление эффективных интеграционных связей с Россией и прежде всего с Республикой Северной Осетии Алания. Мы один народ, живем по одним традициям, одной историей, одними обычаями. И жители Северной Осетии, органы государственной и местной власти всегда исходили из этого исторического обстоятельства и всегда были ориентированы на всестороннее укрепление двусторонних связей с Южной Осетией.
Представитель Абхазии Бадра Гунба зачитал поздравления от президента Аслана Бжани.
Между Республикой Абхазия и Республикой Южной Осетии установлены теплые братские отношения. Наши народы прошли с честью и достоинством через многие испытания. Глубоко убежден, что под вашим руководством международное сообщество увидит новые шаги достижения юго-осетинского народа и государства. Позвольте пожелать вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, благополучия и успеха в высоком государственном посту. А народу Южной Осетии мира, добра и процветания.
Сегодня же глава ЦИК Эмилия Гагиева передала вступившему в должность главе Южной Осетии удостоверение президента. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Юго-осетинские наблюдатели отметили скромность инаугурации, а российские – новые подходы к политике на юго-осетинском направлении. С экспертами побеседовал Мурат Гукимухов.
Скромная инаугурация в зале драматического театра, как символическое завершение великолепного века Анатолия Бибилова. Его чествование проходило на футбольном стадионе. Сурков и Говорун в вип-ложе, концертная программа, все как положено лидеру, намеренному править на широкую ногу. Анатолия Ильича товарищи-кураторы вели в кресло президента на протяжении 8 лет, по меньшей мере, пока, наконец, он не победил со второй попытки. Алану Гаглоеву после его дебюта на президентских выборах 2017 года, когда он набрал неожиданно много и, казалось, мог составить конкуренцию Бибилову, напротив, запретили активную политическую деятельность. Ему не дали зарегистрировать свою партию 3 года назад, не допустили к парламентским выборам 2 года назад. До последнего момента местные наблюдатели были убеждены, что Гаглоев и к этим выборам не допустят. Но что-то изменилось. Одни эксперты связывают снятие ограничений с разочарованием в Бибилове. В начале срока Москва встречала его у трапа самолета ковровой дорожкой, почетным караулом и духовым оркестром. А через 3 года его уже не принимали на уровне выше заместителя министра экономики. В общем, на юго-осетинском направлении назрела кадровая проблема. А очевидных кандидатур на замену не было. Так открылось окно возможностей. Это одна версия. По другой, будто бы для Гаглоева в Москве нашлись покровители. И все-таки от внимания местных наблюдателей не ускользнуло, что Гаглоева Путин поздравил с победой на сутки позже, чем Гаглоева. А заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Казак и начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов и вовсе не поздравили. Во всяком случае, информационное агентство РЕС их поздравлений не публиковало. Правда, цхинвальская молва оправдывает Игоря Венедиктовича. Говорят, будто именно он позвонил Анатолию Ильичу в ночь после выборов и настоятельно порекомендовал поздравить Алана Гаглоева с победой. Так говорят в Цхинвале. По мнению политолога Николая Силаева, в этой истории надо искать не разницу в симпатиях Москвы к тому или иному кандидату, а разницу в подходах к выборам в 2017 году и сейчас, говорит Николай Силаев.
В Москве всегда говорили, что поддержат любой выбор народа Южной Осетии и будут работать с тем человеком, которого изберет народ Южной Осетии. В данном случае это происходит буквально так. Потому что недовольство Бибиловым не очень скрывали, с одной стороны. А с другой стороны, нельзя сказать, что как-то сильно помогали Гаглоеву. Вот эта позиция «народ Южной Осетии выбрал», а мы будем работать с теми, кого народ Южной Осетии выбрал, по сути ведь предполагает, что избиратели и несут за него ответственность. Одно дело, когда там за полгода до выборов у тебя вся пресса начинает писать, вот мы решили, поддерживаем этого. Другое дело, когда у тебя пресса ничего такого не пишет, а человек выигрывает.
Еще одна разница между 17-м и 22-м годом в ожиданиях местного населения. Все-таки Бибилов въезжал в дом правительства, что называется, на белом коне, как славный рыцарь, победитель турнира. Никакими сложными смыслами его триумф не сопровождался. Это было почти как 1 мая. Гаглоев же входит в восьмиэтажку пешком, с тяжеленным рюкзаком надежд избирателей. Ожиданий, на большую часть из которых он в принципе не подписывался во время своей избирательной кампании. Достаточно заглянуть в социальные сети, почитать посты и комментарии, в которых люди ждут не дождутся, когда, наконец, Алан Гаглоев приступит к работе. И в конце каждого поста значок в виде сложенных в молитве ладоней. По мнению политолога Вячеслава Габозова, так уж вышло, что Гаглоев баллотировался на пост президента, а попал еще и в антикризисные менеджеры.
Хочет он того или нет, в любом случае было очевидно, что такова уже ситуация. Сегодня Южной Осетии, видимо, нужен на этом посту, в том числе и в роли антикризисного менеджера. Поэтому удивляться тут ничему не стоит. Я не думаю, что для Алана Гаглоева это будет новостью, да.
Нельзя не отметить, что примерно год назад в обществе появился запрос на демократию, какого не было ни до 2008 года, ни после. На фоне этого запроса и победил Алан Гаглоев.
Да, безусловно. Просто благодаря прежнему уже, да, руководству, те недостатки, о которых говорили, которые годами не решали, были известны, о которых говорили, ушедшее руководство сделало все для того, чтобы довести ситуацию до гротеска на самом деле, до фарса. Показать всю губительность вот этих недостатков, вот этих проблем. И стало абсолютно понятно, что вот эта суперпрезидентская модель, она ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, да, запрос есть, безусловно. Большой запрос, и я думаю, все это понимают, включая нынешнего президента.
Главная интрига – предстоящее кадровое назначение. Из того, что уже не секрет, скорее всего, главой администрации будет назначен Алан Джуоев, говорят, толковый юрист, работал в арбитражном суде и в должности главы администрации президента Леонида Тибилова. А в остальном пока тишина, которую не нарушают даже экспертные предположения, говорит Вячеслав Габозов. Когда ждать первых назначений?
Если я правильно помню закон, сегодняшний день начинаем. В течение 2 недель он должен кандидатуру представителя правительства представить в парламент.
После избрания Леонида Тибилова, назначение премьера Ростика Хугаева и формирование кабинета министров растянулось почти на полгода.
Это да, там действительно затянулись слишком на самом деле. Я думаю, это быстрее будет, потому что на самом деле у Алана Гаглоева этих 2 недель тут нет. Сейчас все, в принципе, ждут его первых шагов, и затягивание общества тоже настолько уже господином Бибиловым заведено, что оно ждет каких-то экспериментов.
Это был политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня Михаил Саакашвили впервые рассказал о своем здоровье. В переданном им письме утверждается, что у него обнаружены повреждения в позвоночнике, возможно, полученные при конвоировании в Голданскую тюрьму. В связи с этим суд над Саакашвили отложен на неопределенный срок. Подробности у Ираклия Рагверидзе.
Бывший президент Грузии, ныне заключенный Михаил Саакашвили, рассказал о состоянии своего здоровья в письме, которое передала СМИ член партии «Единое наздвижение» Эка Хирхиулидзе. МРТ выявила травму позвоночника, которую он, вероятно, получил в Глдане в результате применения силы со стороны конвоиров, говорится в письме.
Насколько я понял, это требует хирургического вмешательства. У меня сильные боли в спине. Иногда мне нужны обезболивающие препараты по несколько раз в день. У меня сильный тремор в обеих руках, и мне становится все труднее контролировать конечности, особенно левую руку. Нейрохирург предположил, что вскоре мышцы могут сомкнуться, и тогда восстановиться будет невозможно. Я не знаю, что именно это означает, но я знаю, что мне действительно трудно двигаться, и я в основном сижу в постели. МРТ также выявило некоторые изменения в мозгу, о которых у меня нет точной информации. Ко всему этому добавляется полная непереносимость пищи в течение нескольких десятков дней.
В связи с этим Саакашвили просит перевести его за границу, так как в Грузии квалифицированную помощь оказать невозможно. Михаил Саакашвили с 12 мая находится в клинике Вивамеди, куда не пускают независимых экспертов для оценки состояния его здоровья. Семья и члены команды требуют отправить Саакашвили на лечение за границу. В грузинской мечте скептически отнеслись к содержанию письма. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что никакая симуляция или членовредительство, они могут стать причиной перевода Саакашвили за границу. Мысль развил Мамукам Динарадзе, председатель парламентской фракции «Грузинской мечты». Говоря о переводе экс-президента Грузии за границу для лечения, он предположил, что его доставили в клинику в целях страховки, чтобы обезопасить. Об этом он сказал в парламенте, отвечая на вопросы журналистов.
Михаил Саакашвили находится в медицинском учреждении. Думаю, сделано это для страховки, чтобы этот человек действительно не сделал ничего непоправимого для себя. Я не вникал в подробности, чего именно. Ему придется доверять своим врачам, которые специально приписаны к соответствующему медицинскому учреждению или пенитенциарному учреждению. Если кто-то действительно заботится о его здоровье, должен должен призвать его следовать рекомендациям врача, и у него не будет проблем. Все остальное – искусственно созданная проблема.
В случае промедления правоохранительные органы станут соучастники убийства пациента, заявил невролог Отартуидзе, комментируя состояние здоровья Саакашвили.
С медицинской точки зрения пациент может оказаться в тяжелейшей ситуации. Может потребоваться комплекс интенсивных реанимационных мер. В этом случае шансы на выживание окажутся минимальными. У ответственных лиц есть выбор. Или они позволяют провести курс лечения за границей, либо становятся соучастниками убийства.
Аналогичные оценки содержатся в обращении профессора Лали Джавашвили.
Состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось. Если персонал медучреждения не выполнит профессиональный долг и не заявит сегодня о реальном положении дел, я не знаю, что произойдет завтра. Необходим срочный перевод в соответствующее лечебное заведение.
Клиника Вивамеди, в которой проходит лечение экс-президент, сделала специальное заявление.
Состояние здоровья пациента за время пребывания в стационаре не ухудшилось. Лабораторные данные стабильны в динамике. Часть результатов инструментальных обследований без отрицательной динамики. Изменения, наблюдаемые на магнитно-резонансной томографии, носят давний характер, не связаны с текущим состоянием пациента и не требуют активного медицинского вмешательства. Часто появляющаяся в СМИ информация о том, что клиника Вивамеди не в состоянии должным образом диагностировать и вести пациента, абсурдна и оскорбительна.
Говорится в заявлении клиники. Этот аргумент не убеждает адвокатов Михаила Саакашвили. Дмитрий Садзаглишвили заявил, что медперсонал клиники ничего не решает.
Насколько нам известно, проводимые медицинские обследования пока недостаточны для установления окончательного диагноза. Несмотря на то, что у нас нет никаких претензий к персоналу или руководству клиники, мы убеждены, что окончательное решение будет исходить из политической повестки, а не медицинской. Думаю, на врачей и клинику будет оказано максимальное давление.
В связи с неудовлетворительным состоянием экс-президента Тбилиси городской суд принял решение отложить судебное разбирательство о растрате 9 миллионов лари на 15 июня. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Уже больше 10 стран мира рапортуют о случаях заражения оспой обезьян. Насколько опасна эта болезнь? Может ли заболевание приобрести серьезные масштабы? И что известно о родственном оспе вирусе, обнаруженном пару лет назад в Грузии? Рассказывает Анастасия Славинская.
Название болезни говорит само за себя. Этот вирус обычно передается человеку от приматов или грызунов. Были описаны случаи передачи вируса от человека к человеку, но обычно, как говорит замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе, всегда удавалось найти первоисточник и, соответственно, связь с районами Центральной и Западной Африки, где в основном и встречается заболевание.
Кто-то приехал из Африки, там заразился, потом заразил кого-то. Такие случаи были, но сейчас вот в Европе, в тех странах, где обычно вот такой передачи не было, вот там вот и нашли связи с Африкой. Вот поэтому и обратили такое внимание, и поэтому изучают досконально, что же произошло, почему.
Говорит Паата Имнадзе. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, обнародованным 21 мая, в 12 странах, не являющихся эндемичными, было зафиксировано 92 лабораторно подтвержденных случая и 28 случаев с подозрением на оспу обезьян. Больше всего зараженных в Испании, Великобритании и Португалии. По информации ВОЗ, случаи в основном были выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одной смерти. Как говорит Паата Имнадзе, есть два варианта этого вируса – центральноафриканский и западноафриканский. Последний менее опасен. Летальность в его случае около 1%, когда при центральноафриканском она может достигать 10%. Предположительно, заболевание, распространенное сейчас, это вариант западноафриканского типа, говорит Паата Имнадзе. Проявляется болезнь, продолжительность которой может составлять до 3 недель, так.
Старшее поколение, кто еще так говорит, помнит, натуральную оспу, ну, это начинается там внезапно температура высокая, головные боли и там подобное, и потом появляется сып, который вот прогрессирует, эта сып, она начинается обычно с лица, потом вот на ступни там даже может перейти, там на руки, и в общем-то, стоит клиника вас.
Большинство случаев оспы обезьян не нуждаются в специфическом лечении. При этом, как рассказывает Пата Имнадзе, несколько лет назад в Грузии обнаружили вирус, родственный оспе.
Кстати, он довольно-таки похож генетически на вот, вирус обезьянной оспы. Он называется ахметавирус. Это был пастух, который там где-то в горах высоко, у него стадо там коров было, да. В общем, у него вот обнаружили вирус, мы думали, что это сначала вирус коровы. Большое семейство таких оспенных вирусов, но самое страшное была натуральная оспа. А эти, они, ну, обычно, и вот это ахметавирус, и коровы оспа, они обычно жизненные опасности представляют. Вот обезьянная оспа, она чуть-чуть сильнее. Она иногда может вызвать и смерть больного.
Вероятно, случаи обезьяньей оспы будут увеличиваться, но большой эпидемии замглавы Центра по контролю над заболеваниями не ожидает. От натуральной оспы существует вакцина, которая широко использовалась до 80-х годов. По словам Пата Имнадзе, она довольно эффективна и против обезьяньей оспы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Каждый год 18 мая музеи по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. С 90-х годов ключевым элементом этого праздника является Ночь музеев, когда они открывают свои двери перед посетителями совершенно бесплатно. Культурные учреждения Абхазии принимают участие в этой акции в седьмой раз. Дарья Паба побывала на выставках в Сухуми.
День музеев был учрежден на конференции Международного совета музеев еще в 1977 году. Однако акция «Ночь музеев» или «Ночь в музее» появилась значительно позже. Впервые ее провели в Берлине в 1997 году. С тех пор участие в ней каждый год принимает все больше культурных учреждений. Они равнодушные к искусству и истории люди с удовольствием приходят посмотреть на уже знакомые экспонаты. Абхазия присоединилась к «Ночи в музее» в 2015 году. Тогда акция прошла лишь в Абхазском государственном музее и привлекла несколько сотен человек, для которых спели старинные обрядовые песнопения и показали театрализованные представления. И постепенно к ночи в музее подключились все музеи города. Открывшийся год назад музей Банка Абхазии, который рассказывает об истории страны через историю монеты Бон, 18 мая работал до 9 часов вечера. Для ночи в музее сотрудники учреждения подготовили особую экскурсию, рассказывающую о последних приобретениях в коллекцию. Показали фильм Ибрагима Чкадо о денежном обращении в Абхазии. Завершила программу акции лекция директора музея Астамура Тани «Денежное обращение в послереволюционный период». В Абхазском государственном музее для ночи в музее открыли два зала. Зал античности в отделе археологии, где выставили редкие экспонаты, некоторые из которых были представлены публике впервые, и зал советского периода. Заведующая отделом древней истории средних веков Диана Ахба рассказала о том, какие экспонаты были показаны публике в открывшемся после реконструкции зале.
Очень ценный чернофигурная амфора 530-520 годы до нашей эры. Юргием Кучевичем Шамбой, Сергеем Ивановичем Шамбой. Там очень интересная сцена. Это колесничные соревнования. Победителю преподносили вот такой кубок. И там написано «Никон, победитель». Там даже изображен старец, который дает напутствие участникам колесничного соревнования. Есть очень интересный светильник. Местные работы, культовые предметы, фигура, образы оленя. Вот здесь отверстие, наливали масло. Это как светильник могло быть. Это тоже вот в образе быка. Они в Сибирде найдены. И это культовый предмет. На обратной стороне сцена охоты.
Старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Абхазского государственного музея Рита Тарба рассказала о том, какой исторический период открылся посетителям акции «Ночь в музее».
В этом отделе 7 залов. 19 век, начало 20 века и уже продолжение. Там Первая мировая война, уже тут революция 17-го года. Значит, мы с вами находимся в зале СССР Абхазия, отдела новейшей истории. Тут, значит, эпоха, начиная с 1917 по 40-е годы. Начинается осмотр отсюда. Февральская революция 17-го года. Затем уже через 8 месяцев и Октябрьская революция, которая мимо нас не прошли. так как Абхазия была в составе Российской империи, она разрушилась, и остро встал вопрос о политическом устройстве Абхазии. Затем Абхазия была оккупирована меньшевиками на 3 года. Тут вот в этой витрине уже рассказывается о борьбе Абхазского народного совета. Тут незаслуженно забытые личности. О них в советское время нельзя было говорить. Но, слава богу, сейчас очень много архивных документов открылись. И сегодня мы смело говорим об этом, благодаря Станиславу Лакоба.
Как и в прошлом году, посетителей в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арцинба завлекал стоящий у входа редкий экспонат – служебный автомобиль первого президента страны ГАЗ-2410 «Волга». В залах самого музея прошли открытые экскурсии, концерты, тематическая викторина для школьников. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гуля на ночь в музее сделал упор на посвященную участвующим в Великой Отечественной войне писателям экспозицию, которую сопровождали музыка и чтение стихов. Каждой ночи в музее культурные учреждения готовятся основательно, придумывают специальную программу. Для музеев это возможность привлечь к себе внимание новой аудитории. В столице Абхазии уже все музеи принимают участие в акции, и постепенно интерес к ночи в музее начинает распространяться по другим городам страны. В этом году акция впервые прошла в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.